вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. Программа «Народный адвокат». У нас в гостях адвокат Лилия Педрик. Лилия, привет.
Добрый день, дорогие друзья.
Как всегда, сегодня обсуждаем семейные дела, наследственные дела, то есть выплата алиментов, раздел имущества. Пишите, звоните, номер для смс-сообщения +7 925 888 894 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373-948. Код города 495. В течение часа отвечаем на ваши вопросы. Лиля, рассказывай, что нового в нашем законодательстве?
Наверное, то, о чем нужно помнить, и у нас еще не отработана практика, но нужно не забывать, потому что когда законопроект обсуждается и даже принимается, шума много, потом все забывают и забывают смотреть даты выхода закона, вступления их в силу. Да. Соответственно, что касается нашей сегодняшней темы, наследства в целом, да, то у нас появилось два новых института. Если раньше у нас завещать, распорядиться имуществом на случай смерти мы могли исключительно по завещанию, то теперь у нас с 1 июня есть еще возможность заключить наследственный договор. Кроме этого, завещание у нас может быть совместное, совместное завещание супругов, то есть людей, которые состоят в браке, они могут вместе составить завещание у нотариуса при фиксации видеосвязью, да, если нет, то обязательно с отказом от такой процедуры. И что, пожалуй, о чем очень мало говорят и в таких просветительских юридических программах, и, в принципе, в новостных лентах, как-то осталось где-то за, наверное, освещением, это наследственные договоры, которые вступили у нас в силу, наследственные фонды, простите, фонды, которые вступили в силу с 1 сентября еще 2018 года, то есть они уже почти год действуют, да, но тема практически не освещена, да, и что это такое, зачем они создаются, и для кого они создаются, да, то есть...
В двух словах можешь рассказать, что это такое,
да,
для чего?
Да, безусловно, когда у нас остается большая наследственная масса, да, большое количество имущества, то непосредственно наследодатель в своем завещании может, безусловно, указать на то, что после его смерти будет создан наследственный фонд. Да? К этому завещанию он обязательно должен приложить устав такого фонда, где будут прописаны цели, куда и как, соответственно, на какие цели должны будут быть расходы те денежные средства и то имущество, которое входит в наследственную массу. Вот. Ну, а дальше, соответственно, к самому фонду применяются общие правила юридических некоммерческих лиц со всеми вытекающими положениями и созданием его, и управлением этим фондом, и, соответственно, контролем за этим фондом. И единственное, что... Там немножко другая процедура по сравнению с другими, с ликвидацией других юридических лиц, некоммерческих в данном случае. То, что процедура с наследственным фондом, она, безусловно, будет ликвидацией только в судебном порядке. Да? Для чего это сделано? Потому что... Есть больше, очень много, ну, все мы знаем прекрасно, да, 10% граждан живут на 90% бюджета, все остальные 90% на 10%. Да, на 10. Да. Так вот, те самые 10% деньги, правда, большие. И просто если они достанутся конкретным там 3-4 наследникам, не знаю, детям, женам, то из этого имущества может совсем мало что остаться. А все-таки наследственный фонд – это некое управление, да, профессионалами, которые точно смогут распределить там, и направить в том числе. Ну, слушайте, все мы знаем про фонд, про Нобелевскую премию, да, откуда деньги, да, все это из вот той самой наследственной массы, и это очень хорошая инициатива, которая в том числе может способствовать развитию вот каких-то хороших, добрых дел.
А что такое наследственный договор, вот ты сказала перед этим?
Да, соответственно, наследственный договор, ну, мы видим уже, да, по самой сути, то, что это двухсторонняя сделка. Если завещание одностороннее, то есть есть только одно лицо, которое распоряжается, то договор как минимум должны участвовать две стороны. На случай смерти распорядиться своим имуществом с условием чего-то там. Да? Какие могут быть условия и кто как это видит, еще сказать не могу, потому что даже у нотариусов, вот, с которыми мы часто работаем, нет абсолютно практики, нет еще обращений граждан с регистрацией вот такого вида сделок, да, поэтому как это будет выглядеть на практике? Две стороны должны прийти к нотариусу, удостоверить данную сделку, и к данному договору мы можем применить абсолютно все касающиеся непосредственно моменты, которые можно привязать и условно к завещанию. То есть, например, этот наследственный договор мы можем изменить, отменить, да, и он не
если
будет...
Если передумали, например, да?
Да, безусловно. Поэтому, соответственно, мы можем говорить о том, что это некая такая же форма, которая будет предусматривать возможность вот с распоряжением. То есть, да, я тебе передаю квартиру, стороны подписывая этот договор, при том условии, что ты должен будешь выполнить одно, второе, третье, да, и вот в таком формате в каком-то, да.
Предлагаю перейти к вопросам наших слушателей. 7373948, код города 495, телеграмм говорит МСК-бот, номер для смс-сообщения, плюс 7925888894.8. Напомню, что сегодня с адвокатом Лилией Петрик мы говорим о семейных делах, о наследстве, о выплате алиментов. Пишите, звоните, задавайте свои вопросы. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Ростислав. У меня общий юридический вопрос, если Лилия позволит. Я читал юридические советы вот в газете в Беларуси и очень удивился, что для обращений в прокуратуру, например, генеральную, нет сроков давности. Интересно, а в России такая же процедура, такая же норма в законе об органах прокуратуре? Потому что, с одной стороны, в разных инстанциях любят говорить, да, сроки давности прошли, а с другой стороны, занимается же генпрокуратура перевалом Дятлова, например. Это же когда было? Вы можете что-нибудь про сроки давности сказать? Спасибо.
Прекрасно, что у нас радиослушатели...
Такие подкованные, да?
Нет, начинают с законодательства там, до других стран. Друзья мои, заявления вы можете писать, и их обязательно примут в любое время, вне зависимости от того, какой срок прошел, да, и поскольку... Или если вы не обладаете специальными познаниями о том, как считать этот срок, ну, например, с момента убийства, да, или когда нашли этот труп, либо еще какие-то иные случаи, то и не вам этим разбираться. Вы напишите заявление, прокуратура уже рассмотрит и, соответственно, примет соответствующие решения, есть ли основания. То же самое по поводу вообще, в принципе, гражданских исков. Все иногда периодически звучит, а мы можем подать заявление, а что с ним будут делать, да, и что произойдет. Прошел срок исковой давности. Подать заявление вы имеете право всегда. А вот его судьба, это уже второй вопрос, да, что с этим будет. Прошел срок давности, откажут, соответственно. Подали не в ту инстанцию, вас направят в другую инстанцию, поэтому бумага стерпит все, чем больше, тем лучше.
Не останавливайтесь, если очень хочется. 7373948, код города 495. Алло, здравствуйте, мы слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, да. Как вас зовут?
Добрый день, Дмитрий, Москва.
Пожалуйста, Дмитрий, ваш вопрос задавайте.
А скажите, пожалуйста, вот такая ситуация, вот хотелось бы вот профессиональный ответ ответить. Вот умер человек, и наследственная доля квартиры разделена на троих, на двоих детей и на его супругу. А как делится оставшееся имущество? Ну, там, холодильники, стиральные машины, вот это все вот... вот. Что это, вот, если они проживают совместно в браке?
Если есть совместно нажитое имущество, которое движимое в данном случае, то его должны были описать при открытии наследства. И, соответственно, эту наследственную массу взять на ответственное хранение. Да? Ну, в том числе это мог быть нотариус, например. Да? Фактически, что-то, что такое взятие на ответственное хранение? Вещи никуда их не перенесут. Просто формально будет составлен акт, что такие вещи... стоят там-то, там-то. Это очень достаточно часто делается с предметами роскоши, с антиквариатом и с картинами, да, когда открывается наследство, и мы понимаем, что начинка квартиры там в 10 раз превышает стоимость самих стен.
Нет, это вот бытовая техника.
Это не имеет значения, что это, да.
Квартира разделена.
Если это представляет ценность,
если это представляет ценность какую-то для стороны, то тогда заявляют об этом. Если такое имущество не было заявлено, заявлено в наследственное дело, оно не передавалось на ответственное хранение, то тогда можно попробовать это все разделить в судебном порядке, да, то есть признать ту часть и попробовать первое требование в суде, в исковом заявлении будет признать имущество там 1, 2, 3, там холодильники, стиральные плиты, не знаю, стиральные машины,
плиты.
А чеки
нужно вообще собирать?
Нужно будет доказать, что это совместно нажитое имущество, да. Сначала его признать совместно нажитым, потом выделить из него долю, и вот эту долю разделить по 1/3. Но нужно посчитать вообще, сколько это все будет стоить, потому что временные затраты, затраты на юристов и адвокатов...
И нервы.
Да, это целесообразно и может быть использовано, повторюсь, когда это касается вот, предметов роскоши, антиквариата, картин, коллекций и все, что с этим связано.
Ксения спрашивает, я подала заявление на развод вместе с мужем. Во время расторжения брака он взял без моего согласия кредит. Я не знала про этот кредит, не была поручителем, не ставила нигде подписи. У меня вопрос, какие последствия меня могут ждать, если муж не обязуется платить свой личный кредит? Ну, вообще как-то, да, вот Ксения может пострадать от этого, что вот,
если она не докажет тот факт, что не было ее согласия, и если они не договорятся с мужем мирным путем, то только в судебном порядке и придется устанавливать, что согласия не было, данные денежные средства в семейный бюджет не были потрачены, куда они были израсходованы, она не знает, потому что, как правило, бывает, что... муж взял кредит, оплатил, не знаю, там, отдых всей семьи, а потом говорят, что...
Сделал сюрприз приятный, да?
Да, да. В надежде на то, что я потом когда-то закрою, потом случился развод, да, и этот миллион, который был потрачен на отпуск, в итоге она узнает, что у нас есть кредит, а я не знала о нем, а фактически использовали вместе. И в таких случаях суд разделит поровну.
Вот еще иногда люди берут кредит на свадьбу, я знаю. Таких вот замечательных
очень часто бывает. Вот я мы не можем давать оценки чьим-то действиям. Каждый, наверное, должен исходить из своей какой-то разумности, целесообразности и вообще хотя бы чуть-чуть финансовой грамотности. Ну, не знаю, мне сейчас кажется, можно пойти в ЗАГС за 350 рублей расписаться, а свадьбу, если уж такая необходимость есть, и сейчас нет возможности, сделать позже.
Чтобы потом не ругаться и не выплачивать кредит.
Не сосать лапу, да.
Да, 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос вот относительно взаимоотношений с нотариусом. Меня зовут Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Я открыла наследственное дело, стала получать наследство, но нотариус почему-то запросил архивный номер. То есть вот регистрационка выдала свидетельство, оно недействительное, его не регистрируют. Вот как регулировать эти отношения? Я должна это делать или нотариус должен делать другой запрос? Или я могу сменить нотариуса? Вот как вот?
Вопрос в том, что она вас обязала сделать этот запрос, или в чем вопрос?
Нет, нотариус сделал запрос, но на архивный номер объекта.
Да,
свидетельство,
да.
Выписала номер архивный, регистрационный, его не пропускает.
Так.
То есть приостановка происходит.
Ой, Ольга, у вас как-то там очень шумно. Мы надеемся, сейчас поезд или что-то такое.
Но это метро, да. Очевидно.
Да.
То есть я, может быть, могу сменить нотариус или что я могу сделать?
Очень плохо слышно.
Так, к сожалению, Ольга, лучше вам, наверное,
перезвонить,
да, когда будет не так шумно.
Но по поводу, ну, не бывает так сменить нотариуса, да? То есть один запрос, что это не понравился, все. Вот это наша человеческая натура, да, все. Я сменю нотариуса, да?
Сменю мужа, сменю жену, страну, работу. Неумение разговаривать
и договариваться, хотя ничего не произошло. Да. Пришел ответ, по которому, да, судя из архивной выписки, нет таких данных и не зарегистрировано. Соответственно, безусловно, нотариус проверяет эти данные. Она вам не выдаст никогда свидетельство о наследстве, а если этот объект зарегистрирован на третье лицо, да?
Угу.
Как, в смысле? Конечно, она отправит еще один запрос.
Запрос, да.
Если не придут опять достоверные данные, то это, соответственно, уже будет ваше бремя доказывания того, что этот объект, да, действительно был в собственности у наследодателя. Очень часто так бывает. Купили квартиру и забыли зарегистрировать. Вот она провисела 10 лет, человек умер, и, конечно, ни в каких архивных документах даже не будет значиться то, что сменился собственник. А продавец этой квартиры, он уже забыл о ней или уехал там куда-то за пределы Российской Федерации. Вот вам и оказывается имущество, висящее в воздухе. Поэтому никаких... Вот слава богу, что законодатель обязал... Обратились к нотариусу, у него введите это наследственное дело, да? Вот нет такой меры, например, по отношению к адвокатам сейчас было бы смешно.
Сменить адвоката, если что-то не устроило?
Нет, но здесь просто, да, мы сами очень часто отказываемся от доверителей, потому что, ну, невозможно работать. Но даже если это большие, хорошие гонорары, ты видишь, как человек себя ведет по-хамски, находишь объяснение и говоришь, что появилась дополнительная работа, либо еще какие-то обстоятельства, по которым просто вынуждены прекратить эту работу, потому что не оправдает. Ну, сами знаете, какие бывают люди. Вот относительно судов такая же история, да? Ну и что, что вам не нравится судья, да? Ну и что, что у вас там какая-то личная неприязнь? Вот назначил закон, рассмотрели, если не нравится решение вынесено, обжалуйте дальше, да? То есть такого не бывает, что... Это же здесь личное, да, какое-то, не договорились.
Скорее
просто.
Всего, да.
Да, да.
А вот у Дианы похожий вопрос по предыдущей теме. Умер дедушка, его дети не вступили в наследство через 6 месяцев. Прошло уже 4 года, а серьезных причин нет, просто думали, что дом автоматически переходит детям, то есть не нужно было никуда обращаться, думала Диана. А вот она и спрашивает, а нужно ли сейчас подавать документы на вступление в наследство, или как-то это автоматически происходит, и все хорошо уже сейчас?
Вот мы проснулись.
Через 4 года.
Нет, и вдруг мы стали собственниками какого-то имущества.
Да.
Не бывает так, друзья. И эта тема, на самом деле, 4 года это еще ничего страшного. У меня были в практике истории, когда там две квартиры 10 лет не были оформлены после тех же дедушек, да?
Да.
Первый момент. Нужно смотреть, был ли дедушка собственником этой квартиры. Если был, то тогда, да, не ждать ничего, а идти в суд и в судебном порядке устанавливать факт принятия наследства, что вы фактически его приняли. И, соответственно, решение суда будет основанием для регистрирующего органа сменить собственника. Нотариус вам уже не нужен, вы пропустили все сроки.
Первое, что нужно сделать, это обратиться в суд.
Сначала взять выписку, посмотрите, кто собственник этой квартиры сейчас. Может быть, пока вы там мечтаете и думаете, что она и так ваша, там ее уже...
Ничего не делает, да.
Да, черные так называемые... Кто
риэлторы.
Это? Риэлторы.
Да.
Ну, наверное, да. Они уже быстренько давно перепродали все это, поэтому заказывайте выписку, смотрите, кто собственник, а дальше подскажем.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Катерина.
Катерина, пожалуйста. Да, ваш вопрос.
У меня такая ситуация, значит, у меня умер... 2013 году папа. Я была в шоке, то есть не здоровый, хороший был, как бы, там, ну, я в этом маму, вот, ну, а он умер от сепсиса, там, они за ранами его плохо...
В чем вопрос?
Скоропостижная смерть, мы поняли,
да. Да-да-да, вопрос в том, что я тогда, мне как бы, ну, мы в других местах живем, я тогда в наследство не вступила, вот, и, ну, просто в шоке была очень сильная. Вот сейчас вот прошло время, ну, там, значит, осталась мама и дочка, вот, но, значит, там квартира и участок. И я вот сейчас как бы думаю, что, может быть, как-то вот все-таки, ну, чего-то взять, ну, допустим, ну, участок там, вот, как вот, скажите, пожалуйста, как вот это сделать?
А дочка это ваша сестра? Вы сказали, мама и дочка.
Нет, это моя дочка. Просто мы живем в разных местах, в разных, можно сказать, городах, вот так вот.
Угу. Чего-то взять. Остался одна вторая дома и одна вторая участка из совместно нажитого имущества. Верно?
Вы знаете, что я даже не знаю, что там мне принадлежит, а просто как бы, ну вот, но дело в том, что при жизни квартира была зарегистрирована на маму, то есть это вообще кооперативная квартира, да, вот, ну, дело в том, что у меня вот в этом городе, вот, ну, я в Москве живу, у меня кое-какая, ну, небольшая жилплощадь есть, и я как бы решила отказаться, а сейчас как бы, ну, дочка так себя ведет, как-то странно, я думаю, ну, может быть, мне хоть что-то взять, то есть я не собираюсь ее вообще всего лишать, ну, как бы, ну, хоть участочек взять, вот, потому что участок, в принципе, не там в этом городе, ну, вот так.
Понятен вопрос. Изначально два объекта, которые можно отнести к наследственной массе, это квартира и земельный участок. В силу законодательства одна вторая этого имущества принадлежит вашей маме в силу закона, потому что это супружеская доля. Соответственно, в наследственную массу у нас входит только одна вторая квартиры и одна вторая этого земельного участка. Так что про весь участок забудьте сразу и точно даже и не вспоминайте. Дальше. Исходя из закона, вам бы могла причитаться 1/4 от квартиры, 1/4 от земельного участка. С учетом того, что срок давности уже по обращению к нотариусу для выдачи свидетельства о наследстве давно закончился, то вариантов два. Вы можете просто поговорить с мамой, посчитать, сколько стоит 1/4 там квартиры и 1/4 земельного участка, попросить компенсацию. Если вы не договоритесь, то в судебном порядке требовать признать за вами 1/4 квартиры, 1/4 земельного участка. Все.
Вот, да. Скажите, пожалуйста, это нам не надо в тот город ехать, да, другой, или можно по почте переслать?
У нас уже совсем скоро будет такая возможность в арбитраже, она уже практически действует, произвести всю судебную процедуру практически дистанционно. И иски, которые связаны с объектами недвижимости, 30-я статья Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подаются по месту нахождения этого недвижимого имущества. То есть смотрим, где находится у нас земельный участок, где находится квартира, такой суд и будет.
Да, надо туда ехать, да?
Само исковое заявление действительно вы можете отправить по почте, никакой проблемы нет с заказным письмом с уведомлением, но в судебные заседания, безусловно, вы Живица либо ваш представитель должны будут ходить, доказывать свою позицию, ну и, соответственно, как-то поддерживать те требования, которые заявлены в исковом заявлении.
755-й шутит. Как узнать, есть ли для меня завещание на всей планете?
На всей планете обязательно вам что-то кто-то завещал, наверное, там хорошие какие-то пожелания были.
Здоровья, счастья, любви, успехов.
Да, это безусловно есть, но в каждой конкретной стране, не во всех существуют такие базы, как в Российской Федерации, нужно будет узнавать отдельно, безусловно.
Куда-то можно обратиться как-то, чтобы...
знать об этом? Ну, вот, например, в Российской Федерации все нотариусы подчиняются Министерству юстиции, да, то есть если мы предполагаем, что в конкретной стране может быть завещание, то в какой-то орган, равнозначный нашему Министерству юстиции, то есть нужно изучить конкретную страну, кто занимается, и туда отправить запрос, и они абсолютно точно на это ответят.
И продолжает 751-й. Mm-hmm. А если мне все-таки упадет наследство, я должен буду платить за него налоги?
Смотря откуда, смотря какое наследство. Если это в России наследство упадет, то нужно смотреть родственные связи, как далеко, недалеко, да, и какие-то там деньги все равно
главное,
платить нужно.
Главное, чтобы какое-то наследство упало. Да,
у нас да рассчитывайте да. на себя, можно же заработать. Все, что вы хотите, концов, да, вы можете сами себе сделать.
Друзья, у нас в гостях адвокат Лилия Петрик. Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова, программа «Народный адвокат». У нас в гостях адвокат Лилия Петрик. Лилия, привет еще раз.
Добрый день, друзья, всем.
Говорим сегодня о семейных делах, выплата алиментов, раздел имущества, наследство. Вот эти все интересные вопросы можете задавать по телефону 7373948, код города 495. Телеграм говорит МСК-бот. Номер для смс-сообщений плюс 7925-8888-94,8. 888 написал сообщение. Здравствуйте. В наследство по закону достался земельный участок. Какое налогообложение будет при продаже земельного участка и с какой суммы? 3 года после вступления в наследство еще не прошло. Спасибо.
Ну, пока соберется его продавать, может быть, и, соответственно, пройдут. Нужно смотреть, безусловно, кадастровую стоимость данного земельного участка. И, соответственно, может быть, там земельный участок расположен в черте Москвы, его кадастровая стоимость очень и очень большая, да, и при оплате налогов. Ну, хотя все равно, даже если мы берем там налог на продажу, даже с учетом каких-то вычетов, которые там небольшие, там, и стоимость будет достаточно существенное, то понятно, что деньги будут не такие большие. Нужно исходить из того вообще, что за участок, потому что если, например, участок стоит там 1 000 000 рублей, то для кого-то 100 тысяч деньги, да, сложно сказать и вот в таком контексте. Mm-hmm. Рассчитывается из кадастровой стоимости, и если этот земельный участок большой, и кадастровая стоимость завышена, то, может быть, вообще есть целесообразность сначала снизить кадастровую стоимость земельного участка. Делается сейчас это не так сложно, да, можно для физических лиц, во всяком случае, написать заявление, и органы местной власти его рассмотрят и вполне возможно сами снизят, либо уже, соответственно, в судебном порядке это сделать. Второй момент, безусловно, если мы видим, что большая кадастровая стоимость, может, есть смысл там дождаться какое-то время и только тогда его продавать.
В общем, возможны варианты.
Да.
Иван Иванович спрашивает в Телеграме, сколько стоит развестись с супругой заочно, не встречаясь с ней лично, при взаимном согласии на развод?
Это как она должна была допеть, чтобы не встречаться с ней лично? Друзья, два варианта, всегда есть два варианта. Нужно смотреть, есть ли у вас несовершеннолетние дети. То есть, если вы молодая пара и у вас еще нет детей, то вы можете это сделать в органах ЗАГС, прийти один раз, встретиться и написать заявление. Либо, если у вас дети уже совершеннолетние, то вы тоже можете в простой обычной форме в органах ЗАГС без суда развестись. Если все-таки у вас есть дети, и вы не хотите приходить в суд, то этого делать не нужно. Выпишите доверенность на юриста-адвоката, и, соответственно, он будет представлять ваши интересы. развестись, мы сейчас смеялись в студии, да, в редакции, когда Женя, Женя Волгина сказала о том, что развестись-то дорого, когда
не каждый может себе позволить. Да.
Ну да, друзья, развод у нас действительно стоит в два раза дороже, если госпошлина...
Поэтому подумайте.
Подумайте, если госпошлина за регистрацию брака 350 рублей, то за выдачу свидетельства о расторжении брака 650 рублей, плюс если вы это делаете в судебном порядке, то еще у нас установлена государственная пошлина тоже 650 рублей при подаче искового заявления. Соответственно, а уже услуги юриста или адвоката, ну, как договоритесь, кто будет представлять интересы.
В общем, еще раз подумайте, прежде чем разводиться.
Да, а то попадаете на тысячу
деньги.
Рублей.
На деньги, да. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Выключите, пожалуйста, приемник.
Да, алло.
Да, мы вас слушаем. Как вас зовут?
Скажите, пожалуйста, вот я написала завещание на квартиру в Москве. А в завещании написано так. Все имущество, где бы оно ни находилось, в чем бы оно ни выражалось, в том числе и квартира в Москве, завещаю тому-то.
Угу.
Скажите, пожалуйста, имущество, все имущество, где бы ни находилось, в чем бы ни выражалось, сюда принадлежит участок и часть дома?
Безусловно. Безусловно, принадлежит и участок, и часть дома, и то имущество, которое находится за пределами Российской Федерации, тоже сюда можно включить. Поэтому...
Я не имела в виду, чтобы участок вошел в завещание.
Тогда вам нужно изменить завещание и указать, что конкретная квартира после смерти перейдет энному гражданину, либо юридическому лицу, кому вы решили, а иное имущество, в чем бы, где бы оно ни находилось, и в чем бы ни заключалось, там, например, должно быть разделено по закону, да, то есть между всеми наследниками, либо если есть конкретное предпочтение по конкретному земельному участку, который вы указали, то тоже указать то лицо, на кого вы кому вы предполагаете должно перейти это имущество.
Извините, еще один вопрос.
Да.
Когда будет оформлять, после моей смерти, будет оформлять это наследство, можно только оформить на квартиру, а на земельный участок и дом не оформлять?
А кому оно останется?
Ну, по наследству там другому члену семьи.
Соответственно, тогда нужно будет указывать тот другой член семьи, он наследник какой очереди?
Первый
наследник первой очереди. А соответственно, тот, кому вы завещаете квартиру, он наследник какой очереди или вообще не родственник?
Нет, родственник, внук.
Внук, все,
вот
все.
Квартиру,
все,
внук, а может все. Он только квартиру оформить,
да,
и все.
Да, квартиру оформит внук, а все остальное оформит наследник первой очереди.
Но это потом уже, да?
Это будет оформляться все одновременно в течение полугода. То есть в течение полугода. Но здесь очень важно, если вы не внесете изменения в завещание, то и земельный участок,
тоже
и иное имущество,
да.
Да, будет наследовать ваш внук по завещанию.
Надежда спрашивает, отец оставил дарственную на меня, умер в феврале. Могу ли я продать дом в любое время или нужно делать свидетельство о вступлении в наследство?
Никакого наследства нет. В данном случае есть договор дарения, который был заключен при жизни. Вы являетесь собственником полноценным, и ничего с этим делать не нужно. Вы можете распоряжаться по своему усмотрению в любой момент.
К нотариусу нужно идти?
К нотариусу нужно идти только если у нас объект недвижимости не цельный. То есть если есть сделка с долями, там одна вторая доля, одна четвертая, пятая, десятая, неважно, то обязательно такая сделка должна быть удостоверена у нотариуса. Если у нас речь идет про целый объект недвижимого имущества, составили договор, распечатали, зашли в МФЦ, подали документы, через 10 дней забрали выписку. Вся сделка быстрее, чем платье купить.
Это точно. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем. Алло. Алло, вы нас слышите?
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Геннадий из Москвы.
Пожалуйста, Геннадий,
скажите, вот такое дело, я очень рад, что дозвонился, думал, что в предыдущие разы я там этого Петрова критиковал за его смешливость. Это, слушайте, а вот такое дело, вот юридическая компания «Триумф», она нас обманула, и мы выиграли суд против нее. А, значит, суд присудил нам, значит, все эти дела, штрафы и прочее, деньги на юристов, что против них. Но смотрите, отдали дело исполнительный лист приставу, они, значит, топчутся на месте, ни сыр, ни, это, ни молоко, ни мясо.
Ничего не делают. Угу.
Да, они ничего не делают. Но вопрос у меня первый, знаете, какой, более тревожный. Я, значит, съездил в эту компанию «Триумф» юридическую, что на Покровке, посмотреть, на месте ли они там или нет. Вы знаете, а мне охранник другой фирмы говорит, что они съехали еще зимой. Они съехали еще зимой. Пристав, значит, топтался на месте все эти три месяца, значит, это самое. А эти съехали, понимаете? И мне сказали, что теперь они, скорее всего, вероятно, набрали денег и как бы... Я видел тревожное это самое заявление в интернете.
В общем, вы переживаете, что компании не существует?
Да, то есть мне сказали, что они легко могли, значит, это аннулироваться. Угу. И типа денег с таких вот вещей не возьмешь теперь никак, потому как это самое... они просто на какого-то левого оформили, значит, этого директора. И, в общем, как достать деньги, можно ли... потому что сказали, что плохо, что вы на компанию договор заключили. Надо было конкретно с человеком, с адвокатом, типа вас, вот, типа вас таким, вот, что как-то можно потом апеллировать.
Вот понимаете, почему... Да, да, вопрос понятен. Потому что у нас есть некое адвокатское сообщество, и в случае ненадлежащего оказания юридической помощи у нас есть совет...
Сарафанное радио, назовем это, нет?
Это уже третье последствие. Да. У нас есть совет палаты, который рассматривает заявление, если на нас есть жалобы. У нас могут привлечь к дисциплинарной ответственности, замечание, выговор и лишение статуса. Да? То есть это серьезные последствия. Кроме этого, безусловно, мы несем там материальную ответственность за то, что мы делаем. И это, как правило, может быть прописано в договорах. Теперь вернемся к вопросу радиослушателя. Как быть вообще в таких ситуациях? Неважно, юридическая это фирма, любая другая, это юридическое лицо, которое по закону обязано выплатить физическому лицу, гражданину, некую денежную сумму. Кроме этого, уже даже есть исполнительное производство, которое возбудило службу судебных приставов. Друзья, первый момент, который нужно обязательно помнить и никогда не путать. Фактическое нахождение юридического лица и юридический адрес – это могут быть совершенно разные адреса. Юридические компании, юридические лица, они могут иметь несколько офисов, могут переезжать. От этого их ответственность как юридического лица, которому присвоен определенный ИНН ОГРН, не меняется. То есть все равно отвечать по долгам будет юрлицо, где бы оно ни находилось. Первый момент. Второй момент, то, что они сменили адрес местонахождения, не говорит о том, что у них закрылись счета, да, или...
Что компания вообще, да, закрылась.
Да, поэтому работа пристава, безусловно, была сразу же, и как им день в день приходят ответы по электронному документу обороту из банка, в каком банке у него есть счета. На основании, соответственно, этих ответов приставы могли арестовать часть денежных средств. Кроме этого, имея исполнительный лист, вы всегда можете прийти в банк, непосредственно зная тот банк, а реквизиты банка у вас в договоре указаны, и этот банк сам заблокирует часть денежных средств и спишет их по исполнительному листу. Такая практика тоже существует. Поэтому что произошло здесь в данном конкретном случае, сказать очень сложно. Еще момент был, который тоже так прозвучал вскользь, то, что сейчас очень просто там ликвидировать, закрыть юрлицо. Ничего не просто. Минимум процедуры 2 месяца. Это все через общедоступные источники информации. Публикуется объявление в газетах. Если есть кредиторы, они обязательно объявятся, и кредиторы могут быть и в том числе вот такие, которые, у которых есть исполнительные листы на руках, и в том числе это могут быть органы госвласти, ну, например, налоговые, да, перед которой уже накопились какие-то долги. Поэтому это не такая простая процедура, а вам нужно просто этот взять исполнительный лист и отнести в банк или приставы. Уже за 3 месяца можно было дернуть. 2 дня приемных в неделе. Вот вторник и четверг нужно было каждый вторник и четверг надоедать своему приставу, там, мозолить глаза, и он бы что-то сделал, конечно.
Как-то ищите, начал, да, разбираться, да, в этой ситуации.
Ищите.
Да.
Я думаю, что это такая ситуация, которую еще можно поправить и можно взыскать.
Алексей в Телеграме спрашивает, есть квартира в Крыму, дом новый, введен в эксплуатацию, а на квартиру есть предварительный договор купли-продажи, свидетельство о собственности не получено. А есть ли какие-то риски или нужно оформлять в собственность немедленно? Риски?
Я поняла, но а почему вы не оформляете дальше? Предварительный договор купли-продажи – это договор о намеренье.
Он предварительный,
он, да? Он предварительный, здесь, да, да, то есть в самом договоре у вас в шапке это и стоит. По предварительному договору одна сторона намеревается купить, mm-hmm. другая – продать, да. Договора купли-продажи у вас как такового нет, соответственно. Но если дом в эксплуатации, но здесь ничего нет, не указано по поводу денежных средств. Выплачены, не выплачены, да, предварительный договор. Заключите основной, зарегистрируйте. И, друзья, свидетельство о праве собственности не выдается уже 2 года, наверное, да. Я помню, что с середины лета, но не вспомню, 18 или 17 год. Выдается просто выписка, в которой указаны, кто собственник, кадастровый номер и основание перехода права собственности к вам.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вопрос касается 13 июня ездил с семьей в Крым.
Так.
Владею 2 корпоративными номерами Билайн. Значит, производится постоплата. Соответственно, без какого-либо уведомления, пересекая мост крымский, меня подключают к каким-то сетям и включается какой-то интернет. Я попользовался 4 дня навигатором, мне насчитали 15 тысяч. Здесь приехал, я им предъявил, они говорят, что согласно вашему тарифу у вас такая вот расценка. Я им задал вопрос, почему у меня здесь в своем регионе есть ограничения по трафику интернета до 10 гигабайт, и потом меня отключают. Почему меня там подключили к такому лимиту, это раз. Во-вторых, кто этот лимит установил? 2. И третье, почему меня никто ни какого уведомления в виде СМС не прислали о том, что я нахожусь там-то, там-то, пользуюсь таким-то тарифом. Вот. То есть, как бы они в одностороннем порядке выставили мне вот такой счет, заблокировали номера корпоративные, рабочие, соответственно, мне пришлось этот счет оплатить. Вот. Ну и как бы вот они считают, что они действуют согласно моему тарифу, согласно всему, что они на 100% правы. Я хотел бы просто уточнить, если я делаю детализацию СМС-уведомлений, если это СМС-уведомление мне не приходило, не поступало, можно что-либо доказывать? Или с подписанием договора 10 лет назад о этом тарифе я должен был сам посмотреть, какой тариф, и в этом, ну, моя вина.
Вас поняли.
Вопрос понятен, и здесь, безусловно, нужно исходить от условий договора, который вы заключали, что в нем отражено. Угу. Кроме этого, безусловно, вот такая история по постфактум, да, вот выставление счетов, да, она бывает, но тоже нужно исходить из того, что 15 тысяч за 4 дня может быть и нормально, потому что в роуминге за интернет, вот мы когда выезжаем там в другие страны, то, наверное, где-то так и может и получиться, там плюс-минус, ну, как минимум, там 6-7 тысяч за несколько дней за интернет, да, у меня точно уходит. Поэтому,
Мне сложно говорить, потому что я всегда подключаюсь к Wi-Fi.
А если ты в дороге? Мы говорим про навигатор, то есть у тебя интернет
могу
постоянно...
Могу сказать, что я делаю.
А что ты делаешь?
Ну, например, есть человек со мной рядом, у кого есть безлимитный интернет. Он мне просто его раздает, например.
А если вот вы вдвоем приехали, да, в новую страну, у вас российские сим-карты, тебе нужен навигатор.
Наверное, я куплю тогда местную сим-карту.
Ну, да, да, как вариант, да? То есть ты, да, ты как-то подумаешь о том, чтобы...
А навигатор,
да,
я, да, знаю, который которым можно пользоваться без интернета.
Либо когда мы же понимаем, когда какие могут быть затраты, да? То есть я, конечно, привела ситуацию, когда я понимаю, что где-то так вот у меня на интернет сколько это уйдет, да, но здесь ситуация другая, здесь же история про Крым, понимаешь, в чем дело, да, то есть фактически гражданин находился в своей стране, и как так получилось, да, что...
Он пользовался интернетом и не был в курсе, что такие расценки.
Да. Вот в этом ситуация. Здесь можно попробовать что-то поиграть с законом о защите прав потребителей, да, о том, что услуга, да, предоставлена, стоимость не предоставлена по стоимости, которая завышена, но тогда нужно взять полную детализацию. Первое, вот то, что я говорила, договор, основание, почему именно вот этот счет 15 тысяч, и как они рассчитывали, из чего исходили, почему они не посчитали эти 10 гигабайт интернета, соответственно, по цене, которая включена. Вот. А на будущее, мне кажется, что оптимальное условие, когда ты платишь, потом пользуешься, потому что...
Предоплата,
да? Какие счета потом будут? Ну, нужно разобраться, да.
Вот Серега тоже пишет в Телеграме: офлайн-карты качайте и пользуйтесь.
Как пример.
Так, я думаю, что успеем еще послушать, наверное, одного нашего.
Да, у нас.
Слушайте. Алло, здравствуйте, мы слушаем. Нет, не успеем. Так, знаешь, хотела зачитать тебе сообщение от нашего слушателя. Светлана пишет: здравствуйте, у меня умерла мама, я единственная дочь, вступаю в наследство, но не могу найти свидетельство на право собственности на квартиру, но оно точно у нас было. Можно ли его восстановить? Спасибо.
Вам не нужно восстанавливать свидетельство, потому что сейчас вы не собственник, просто зайдите в МФЦ, запросите выписку, и в выписке будет отражено, кто является собственником. Этой выписки будет достаточно для того, чтобы прийти к нотариусу и открыть то самое наследственное дело, хотя открыть его вы можете и без этой выписки. Нотариус все равно сам сделает еще раз свой запрос, чтобы подтвердить, что да, действительно, вы являетесь собственником. Документы могут быть утрачены все, это не является основанием для того, чтобы вам не выдали свидетельство о наследстве.
Евгения спрашивает: а как можно проверить, есть ли запрет на выезд с ребенком?
Наша типичная история, да, то, что мы обсуждали в прошлую программу, друзья, с 12 июня у нас вступили изменения в законодательство. Раньше у нас выезд закрывала пограничная служба ФСБ. Сейчас это делает миграционная служба, и заявление нужно подавать туда. Вот по тем заявлениям, которые поданы с 12 числа, здесь все понятно и все просто. Да? Мы можем обратиться в МВД, и в МВД нам скажут, есть или нет. А вот по тем, которые были до этого, закон у нас обратной силы не имеет. Очевидно, просто исходя из логики, то есть эти данные хранятся в той же пограничной службе. Ну, погуглите и уточните телефон пограничной службы, и, соответственно, они вам подскажут, куда направить данный запрос, потому что второй родитель, ну, просто может из вредности вам не сказать, и вы наткнетесь на неприятную ситуацию при вылете из страны.
Тогда придется, да, разворачиваться и уезжать куда-то.
Ужасно. Вот я, знаешь, я вот вспоминаю вот это коварство человеческое, буквально вот расскажу полминуты. Я на прошлой неделе забрала определение, уже все последнее, о снятии обеспечительных мер, процесс был полтора года, делили имущество, да, там, соответственно, и вот уровень мужского достоинство, когда он ниже плинтуса, когда из мести, как он считал раньше, любимая девушка, любимая жена, там, да, самая прекрасная, которую там боготворил, носил на руках, он подает иск, чтобы оставить ее без денег, без имущества, и подписывает его в день ее рождения. То есть, понимаешь, уровень низости и падения человека, такой, да, и фантазии, да. Да? То есть, на это понятно. Понятно, что со стороны все посмотрели и посмеялись, да, как-то не по-мужски до такого опуститься, да,
Очень грустно.
Очень грустно. Да. И в итоге он проиграл это все, да, мы там в несколько инстанций прошли, но вот это говорит о том, что не нужно опускаться вот до таких мелочей. Это относительно имущества, а относительно детей, ну, подумайте в первую очередь о детях. Если есть такой запрет, то, ну, предупредите вторую сторону, там, маму или папу этого ребенка, что выезд закрыт, давай сначала снимем и вообще помиритесь.
Уметь нужно разговаривать, да, мне кажется, это говорит, что взрослые люди, а когда начинаются вот такие вот игры, да, и в первую очередь страдает ребенок, а ты приезжаешь и понимаешь, что никуда не можешь уехать, нужно разворачиваться, уезжать, и, ну, для чего-то вот это все нужно.
Да, непонятно. И потом срывы, нервы, психологи для детей в первую очередь.
Детская это все, психика, конечно, повреждена. Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, не успеваю задать все вопросы. У нас в гостях был адвокат Лилия Петрик. Лилия, большое тебе спасибо.
Спасибо вам. Спасибо, друзья.
Друзья, давайте жить дружно. С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».